О выборе места. Если вы случайно заедете или постоянно живете на такой местности, где на реке есть мельница и пруд, спешите туда. Там найдете вы самое разнообразное уженье и приволье в выборе места, о чем я буду говорить ниже. Я должен признаться, что пристрастен к запруженной реке. Вид пруда и мельницы, стук ее снастей, шум падающей воды приводят в тихое и сладкое волнение душу старого рыбака. Чем-то дорогим прошедшим глядят воды и водяные травы, шумят вертящиеся колеса, дрожит мельничный амбар и пенятся кипящие под ним волны. Кустами обросшая плотина, дорожки, протоптанные прохожими, помольцами и хозяевами, переходы через воду из жердочек — все говорит о чем-то давно знакомом, близком сердцу. Где мельница, там и рыба. Пруд — ее притон и гульбище. Там много всякой пищи, там привольно метать икру и выводиться маленькой рыбешки. Около мельницы во все времена года, во всякую пору дня охотник найдет и достанет рыбу. В раннюю весну, в позднюю осень, в дурную погоду она держится больше в материке, в верховьях пруда. В теплое время, в летние жары, она гуляет по полоям, в травах и камышах. В холодное ненастье жмется по течению материка к теплой навозной плотине. Но особенно любит она держаться в ямах, под спусками вишняка или под водяными колесами. Напрасно низвергающийся поток относит назад стаи мелких рыбок. Они сторонкой беспрестанно возвращаются на самую быстрину, и хищные породы рыб хватают мелюзгу, обессиленную борьбою со стремлением воды. Рыбак вскарабкивается на мокрый лежень, на котором тяжело ходит мельничный вал, и под навесом водяных труб, обросших зеленым мохом, под каплями и нитями просачивающейся воды, вздрагивая на своем месте при каждом обороте колеса, бросает удочку, насаженную червяком или, всего лучше, рыбкой, в самую быстрину, в волны и пену, и таскает жадных окуней и небольших щук. Но, сказав о мельнице, как о выгодном месте в частности, обращаюсь к выбору мест для уженья вообще. Выбор мест бывает различен не только по времени года, но и по времени дня. Весною, пока вода еще несколько мутна, рыба бродит зря, как говорят охотники, и клюет везде, на всех глубинах, ибо берега рек еще не определились, не заросли по местам густою осокой, аиром или камышом. Еще не поднялись со дна водяные травы, не всплыли лопухи, береговые деревья и кусты не оделись листьями, не покрыли прозрачные воды тенью зеленого навеса, маня рыбу пищей во всякое время и прохладою в полдень. При раннем весеннем уженье, которое может иногда начинаться в исходе апреля, когда в реках еще много воды, и они бегут быстрее обыкновенного, надобно грузило прибавить, чтобы крючок опускался как можно глубже, потому что удить приходится в натяжку, то есть леса стремлением воды будет натягиваться, и крючок не будет касаться дна, а это весной необходимо. Рыба жмется обыкновенно ко дну, к берегам, особенно крутым, где течение потише. Места надобно выбирать не мелкие и не слишком глубокие. Крючок с насадкой червя навозного или земляного на хлеб удить на быстряках неудобно. От сильного течения будет прибивать к берегу, и потому должно так класть или втыкать удилище, чтобы насадка только касалась берега, и чтобы леса и наплавок не ложились на него. В противном случае они станут при подсечке задевать за берег, а это никуда не годится. Рыба, хватая играющую насадку с набега, сейчас встретит упор от задевшей лесы или наплавка и сейчас бросит крючок. Да и подсечка никогда не может быть верна, ибо рука охотника встретит такое же препятствие, и подсечка не может сообщиться мгновенно крючку. Когда вода еще не совсем слила и не просветлела, трудно достать раков. Насекомых еще никаких нет, и потому единственная насадка — черви. Но как скоро река войдет в мижень и образуются тихие места, то на них всякая нехищная рыба очень охотно станет брать на хлеб. В реках, незапруженных, текущих вольно, собственную массу воды обыкновенно выбирают для уженья омуты, то есть глубокие места, где вода вдруг теряет свою быстроту, падая в яму. Потом, завертывая назад около берега, она встречается с верхнюю текучую струёю, борется с нею и, наконец, теряет свое стремление. Из этой борьбы образуется тишина. В таких тихих омутах постоянно держится рыба. Летом надо выбирать глубину умеренную, дно песчаное или хрящеватое, то есть состоящие из мелких камешков, идущие от берега поката и от лога в глубину. На таких местах хорошо удить рано утром и поздно вечером. Еще лучше, если вода аршина на два от берега проросла травою и накрылась ее листьями, как бы зеленым ковром. Тут много выгод для охотника. Тут есть для рыбы и пища, и защита от яркого солнца, а главное — тут не видно рыбака, сидящего на берегу, и ловко ему положить свои длинные удилища на травянистую ткань. Глубокие места, брошенные круглыми, как тарелка, зелеными лопухами, представляют те же выгоды. Места, где деревья зелеными ветвями своими наклонились над водою, где гибкие кусты омывают длинные листья свои в прозрачных струях, тихо ропщущих от их прикосновения, благонадежны для уженья не очень раннего и не очень позднего, ибо в это время рыба, уже поднявшись со дна, ходит на умеренной глубине и очень любит держаться около зелени листьев. Охотники хорошо это знают, и на реках и озерах, берега которых совершенно голы, прибегают к хитрости, устраивают искусственную зелень, срубают вершину какого-нибудь молодого дерева, если оно мало, то два или три, или целый куст тальнику, вербы, выбирают удобное для уженья место и кладут их на воду, погрузив до половины и воткнув нижние заостренные концы в берег. Мелкая рыба не замедлит броситься к зеленым листьям, а за ней придет и крупная. Дни в два рыба привыкнет держаться около кустов, которые впоследствии, когда листья поблекнут, можно переменять по ночам. Так же поступают и на больших реках, где удят с лодки, привязав к ней связку вершин, древесных или куст. Если место не так глубоко, то лодка стоит на приколе, то есть привязанная к длинному колу, воткнутому во дно. Если же глубоко, то лодка держится на веревке с камнем, опущенным на дно. Осенью для уженья крупной рыбы по утрам и вечерам надобно выбирать самые глубокие места. Но около полудня рыба уже не прячется от солнечного зноя, как летом, под траву, кусты, тень нависших берегов и даже тень мостов. Напротив, обрадовавшись теплоте солнечных лучей, она стаями выплывает на поверхность воды, хватает падающие на нее увядающие листья и всяких насекомых. Тут надобно удить как можно мельче и предпочтительно на всяких насекомых. Есть осеннее уженье нахлыстом, как выражаются рыбаки, которого мне не довелось испытать, но которое, говорят, бывает очень удачно. Оно особенно выгодно и приятно потому, что в это время другими способами уженья трудно добывать хорошую рыбу. оно производится следующим образом. В маленькую рыбачью лодку садятся двое. Плывя по течению, один тихо правит веслом, держа лодку в расстоянии 2-3 сажен от берега. Другой беспрестанно закидывает и вынимает на плавную удочку с длинной лесой, насаженную червяком, кобылкой, если они еще не пропали, или мелкой рыбкой. Крючок бросается к берегу, к траве, под кусты и наклонившиеся деревья, где вода тиха и засорена падающими сухими листьями. К ним обыкновенно поднимается всякая рыба, иногда довольно крупная, и хватает насадку на ходу. Вероятно, вместе с сухими листьями падают в воду какие-нибудь насекомые, и потому падение листьев привлекает рыб. Я много раз сам наблюдал, как хватает рыба упавшие листья и уносит вглубь. Некоторые листочки всплывают, а другие пропадают. Может быть, рыба глотает те из них, которые еще зелены. В тихое время и на тихой воде, в верховьях прудов, где материк стоит наравне с берегами, обросшими лесом, листья застилают воду иногда так густо, что трудно закинуть удочку, и если грузило легко, то крючок с насадкой будет лежать на листьях. Разумеется, надобно добиться, чтобы крючок опустился и на плавок встал. Удить надобно всячески, то есть и очень мелко, и глубоко, потому что рыба иногда берет очень высоко под самыми листьями, а иногда со дна. Это уженье имеет одну невыгодную сторону. В листьях трудно разглядеть на плавок. Но зато рыба охотно и смело берет под лиственным покрывалом, и прозрачность осенней воды в этом случае помогает успешному уженью, ибо рыба издалека видит упавшую в воду насадку, а человека не видит. Берут по большей части окуни, средние головли, язи и крупные ельцы. Впрочем, может взять и всякая рыба. Приятность этого уженья состоит в том, что оно спокойно и что в позднее осеннее время нельзя в других местах выудить никакой порядочной рыбы, кроме хищной. А из-под листьев мне случалось выуживать хороших язей, головлей и очень крупную плотву. Последняя брала на хлеб, а первые на крупных земляных червей. Во всякое время года выгодны для ужения перекаты, мелкие места реки. Устья впадающих речек и ручьев, ямы, выбитые падением воды под мельничными колесами и вишняками. Перекаты – проходное место рыбы, переплывающей из одного омута в другой, скатывающейся вниз, когда вода идет на убыль, и стремящейся вверх, когда вода прибывает. Перекаты всегда быстрые, следовательно, удить надобно со дна и с тяжелыми грузилами. Течение воды будет тащить и шевелить насадку на крючке, и проходящая рыба станет хватать ее. При устьях, впадающих речек и ручьев, всегда держится мелкая рыбешка, а около нее держатся все породы хищных рыб. Щуки, жерехи, судаки, окуни и даже головли, которые, несмотря на свою нехищную, по-видимому, породу, очень охотно глотают маленьких рыбок. В глубоких ямах, выбиваемых падением полой воды под вишняками или скрынями, всегда водится много крупной рыбы. Под шумом воды, падающей с мельничных колес, также всегда стоит рыба, хотя и не так крупная. Из всего этого не следует заключать, что только в местах мною исчисленных должна клевать рыба. Где есть вода, там она может плавать, следственно, и брать на удочку. Рыба пользуется этой свободой, и нередко клев ее бывает так прихотлив, что приводит в недоумение опытного рыбака. До сих пор мы говорили о реках. о выборе мест в небольших речках и ручьях, где ловится на удочку форель, пеструшка, кутема и лох, нечего сказать особенного. Такие места, то есть небольшие омуточки или ямки, переменяются беспрестанно, и об этом будет сказано в статье об уженье форели. Выбор мест для уженья в проточных прудах, заросших травою и камышами, имеет свои особенности. Уженье в их материке материком называется русло настоящей реки. Есть уженье речное. Тут нет выбора мест, зависящего от положения берегов, ибо вода затопила их и стоит выше земной поверхности на аршин, иногда и более. Тут надобно знать положение дна, заметив его при спуске полой воды, или, если этот пруд вам не знаком, ощупав дно рыбачьим лотом. Лотом называется маленькая гиря или большая свинцовая пуля, привязанная на длинный шнурок. Отлогое дно, идущее от берега в глубину, твердое, не заросшее травою, не имеющее задевов, без сомнения, есть самое лучшее место. Но здесь уженье производится уже с лодки или с нарочно устроенных для того мостков или плота. Для уженья в полоях, то есть в разливе пруда, проросшего травой и камышами, как это особенно бывает в губерниях черноземных, надобно выбирать местечки поглубже, не заросшие травой или камышом. Летом вся рыба бросается туда, и полои делаются единственным и обильнейшим местом для уженья, о чем мы поговорим подробнее в своем месте. В озерах, если берега их обросли травою и кустами, выбор мест для ловли удочкой во многом сходен с выбором мест в реке. В копанном пруде берега и дно везде одинаковы, и потому можно удить где угодно. Впрочем, всегда надобно соображаться с привычками самой рыбы, где она больше держится, там и удить. Опыт – лучший указатель в этом деле. Места для уженья получают особенные достоинства от прикормки. Прикормка. Прикормкою называются бросаемые в воду хлеб, хлебные зерна, квасная гуща, червячки и вообще все то, что ест рыба. Много есть рыбаков-охотников, которые целый век удят без прикормки и даже не находят в ней большой пользы. Но последнее несправедливо. Прикормка – дело великое и не только доставляет обильнейший лов, но дает возможность выуживать рыбу в таком месте, где без прикормки вы бы никак ее не выудили, и в такое время года, когда эта порода рыбы перестала уже брать. Разумеется, мы говорим о прикормке постоянной, которую хорошо приготовлять следующим образом. Берутся хлебные зерна ржи, овса, пшеницы или какие есть. Прибавляются отруби, корки ржаного хлеба, особенно пригорелые, рыба далеко слышит их запах. Все это кладется в чугун, наливается водой и ставится в жаркую печь. Сутки на двое. Так, чтобы совершенно разопрело. Прикормки бывают временные и постоянные. Временную прикормкою мы называем бросанье оной во время уженья или с вечера накануне, или перед самым уженьем. Можно бросать и червей, и раков, расщипанных в куски. Постоянную называется опущение в воду на самое дно мешка с прикормкою, сейчас мною описанную. Величина мешка произвольная, но весьма достаточная, если он будет 2.5 в длину и 1.5 в ширину. Мешок должен быть сшит из рединки, так, чтобы не только просачивалась жидкость, но и зерна местами высовывались. Мешок с такой прикормкою, с камнем для тягости, привязанный на веревочке, опускается на самое дно в избранном для ужения месте. Мешок надобно класть недалеко от берега, так чтобы удочки ходили около него впереди, для того, чтобы подходящая к прикормке рыба прежде встречала насаженные крючки. Мешок должен быть привязан шнурком к маленькому колышку, который втыкается в берег или под берег так, чтобы его нельзя было и приметить никому, и чтобы только хозяин мог его отыскать. Шнурок нужен, во-первых, для того, чтобы в случае надобности можно было перенести мешок с прикормкой на другое место, и, во-вторых, для того, что если вы заденете за него удочкой, то можете вытащить мешок и крючок отцепить, а без шнурка вы оторвали бы его. Задеть можно при всей осторожности, сама рыба натащит. Мне случилось один раз зацепить крючком за мешок. Я вытащил его посредством шнурка и нашел пришпиленную к нему крючком моей удочки плотицу. Постоянная прикормка должна лежать с неделю, прежде чем начнется уженье. Очень полезно, сверх того, подбрасывать всякий день прикормки особо, горсти по две, по утрам или вечерам. Если сделать такую прикормку с весны, сейчас как сольет вода, покуда не выросла трава около берегов и на дне реки, пруда или озера, и не развелись водяные насекомые, следственно, в самое голодное для рыбы время, то можно так приводить рыбу, что хотя и она и высосет прикормку из мешка, но все станет приходить к нему, особенно если поддерживать эту привычку ежедневным бросанием прикормки в одно и то же время. Разумеется, уже в это время предпочтительно надобно и удить. Прикормка постоянная имеет еще ту выгоду, что менее приманивает мелкой рыбы, чем временная. Нет никакого сомнения, что не только можно, но и должно на то удить, чем прикормлена рыба, то есть на хлеб и на распаренные хлебные зерна. Но охотники редко выдерживают такую последовательность и спешат предложить дорогим гостям вкуснейшие и любимейшие ими кушанья, как то червей, раков и другое. В оправдании охотников можно сказать то, что на хлеб и зерна некоторые породы рыб, особенно хищных, совсем не берут. За что же рыбак добровольно лишит себя возможности их выудить, лишится разнообразия добычи, столь приятного всякому охотнику? Делаются хлебные прикормки с конопляным маслом, сыром, примешивают к мешку, завернувши в тряпочку, маленькие кусочки бобровой струи, даже привязывают их к крючкам. Все это я пробовал, но никакой особенной пользы не видел. Хлебом же или квасную гущу с конопляным маслом, по моему замечанию, скорее можно отвадить рыбу. Я два раза испытал это, очевидно, на карасях. Я уверен, впрочем, что должна существовать такая лакомая пища для рыбы, которая имеет силу непременно собрать ее в одно место. Но покуда еще не сделано этого важного открытия. Хотя после всего мною сказанного нельзя оспоривать, что постоянная прикормка очень выгодна для уженья. Но, повторяю, есть охотники, которые предпочитают уженье без прикормки. Что за удовольствие, говорят они, поймать рыбу, которая посредством долговременной привычки сделалась почти ручною, приваженную есть корм без всякого опасения в известное время, как дворовая птица. Тут пропадает искусство удить. Тут почти равняется умеющий с неумеющим рыбаком. Тут не нужны ни труд, ни забота, ни бессонные ночи. Нет, изучить, отгадать место пребывания, свойства и вкус осторожной, пугливой, вольной рыбы, привлечь и обмануть ее искусною насадкой, подстеречь ее прикосновение к крючку — вот в чем наслаждение рыбака. Одна такая рыба стоит 10 прикормленных. Несмотря на то, что я много уживал с прикормкой, продолжаю и теперь удить, и защищаю ее выгоды. Я должен признаться, что в возражении против нее много правды, если смотреть на уженье только с его поэтической стороны. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.